Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Ильей Сергеевичем Новиковым.
Здравствуйте, друзья, это канал «Живой гвоздь», меня зовут Евгения Родионова, 15:04 в Москве, мы немножечко задержались, но ничего страшного, все-таки сегодня выходит персонально ваш на ближайший час адвокат Илья Новиков. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья, в самом начале прорекламирую книгу на shop.diletant.media для того, чтобы поддержать канал «Живой гвоздь». Заходите, приобретайте. В 38-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС мы вам предлагаем вспомнить об обстоятельствах этой трагедии. И вот как раз на shop.diletant появилась книга «Чернобыль 01-23-40» Эндрю Ливербарроу, который реконструирует события первых трех месяцев с 26 апреля 1986 года. Он делится впечатлениями о Припяти и выводами собственного расследования. И как раз-таки эти самые собранные материалы использовали сценаристы при создании культового сериала HBO «Чернобыль». Поэтому, друзья, заходите на shop.diletant.media, приобретайте книгу «Чернобыль» и как раз сможете ознакомиться в подробностях с обстоятельствами той страшной трагедии. Можно там также приобрести мерч, можно приобрести другие книги, журналы, комиксы. Все для вас. Ну и также можно поддержать канал «Живой гвоздь» по QR-кодам, которые вы прямо сейчас видите на ваших экранах. А мы переходим к разговорам с Ильей. Илья, Столтенберг накануне посетил Киев незапланированно, как писали в новостях, пообщался с Зеленским, и он процитирую, он признал о том, что действительно помощь союзников Украины была она недостаточной. Я буду очень честным с президентом Зеленским и Верховной Радой, что союзники по НАТО не исполнили того, что мы обещали в течение последних месяцев. США потратили 6 месяцев на согласование пакета, а европейские союзники не предоставили боеприпасов, которые мы обещали. Но теперь я уверен, все изменится. Изменится, как вы думаете, стоит ли верить этим новым обещаниям?
Ну, все очень просто, поживем увидим. То есть это обещание в данном случае не чего-то абстрактно хорошего, как там обещание построить новый уровень демократизации или чего-нибудь в этом духе. Это обещание, за которое зависит, будем ли мы жив, буду ли я жив, в частности, да. Поэтому, ну, не хочется, конечно, верить, но откуда мы знаем, что на этот раз будет у Столтенберга и в Америке, и в Европе. То, что прервалась вот эта пауза, затянувшаяся с согласованием Конгрессом американской вот этой части помощи, да, mm-hmm. Ну, это само по себе, наверное, неплохо. От самого этого факта не прибавилось у нас ни оружия, ни боеприпасов. Пока. Но если бы это, например, тянулось еще до сих пор, да, нам бы сказали, что ну теперь уже давайте до выборов, или там уже после праздников, как у нас любят говорить, наверное, это было бы хуже. Но реально сейчас ситуация, да, я не знаю, что из такого в Столтенберге сенсационного, почему-то сказал именно он, потому что он сказал вещи, которые, ну, не требуют предельной честности, они очевидны. Они не какие-то, новые источники, о которых мы ничего не слышим. Это вещи, видимо, из окна, по сути, да. Ну, я, по крайней мере, вижу из своего окна. И, в общем, да, вот так все обстоит.
Но, тем не менее...
Ничего нового он нам не сказал.
Да, вот этот пакет, который уже выделили в 61 миллиард долларов, и недавний принятый закон об ужесточении мобилизации, каким-то образом сможет радикально поменять ситуацию на фронте? Или нет таких...
Радикально поменять ситуацию Украина своими силами, даже с помощью партнеров, не может. Угу. Радикально поменять ситуацию, то есть заставить Россию отступать и убраться из Украины, может только вмешательство, непосредственное вмешательство кого-то из больших стран. И Америка при администрации Байдена этой страной явно не будет. То есть они дали понять, что они воевать в Украину сами не придут. И даже не дадут чего-то лучшего, чем какие-то расплывчатые гарантии и помощь, которая ну, для них относительно мало стоит. Это, может быть, значит только какая-то европейская страна, если вы хотите именно радикального изменения, да, если вы не ставите вопрос так, что сколько эта ситуация может тянуться, как она есть, то для радикального изменения требуется вещи вот такого масштаба. И из всего, что у нас происходило в последние месяцы, ну, разве что вот Франция, которая резко да, изменила свою риторику и тоже обещает много чего, что пока еще не превратилось в материальные факты, но посмотрим, может превратиться. А вот это что-то такое, что должно изменить ситуацию. А тянуться эта ситуация, как она есть сейчас, но она может неопределенно долгое время. Закон про то, что вы называете ужесточением мобилизации, это на самом деле не закон про ужесточение мобилизации. Он, ну, по сути, ничего в этом смысле не меняет. Угу. Ну, изменили, там был один способ...
Мобилизационный возраст изменили, отмена некоторых медицинских показаний.
Нет. Ну, мы не будем разбирать его на пальцах, угу. Я не думаю, что это нужно делать, тем более, в российском эфире, но это не такой закон. Если вы хотите прочесть в нем что-то, что радикально меняет условия мобилизации в Украине, то нет, это не такой закон. Поэтому ситуация тяжелая, она тяжелая. Ну, давайте считать, что с осени, как минимум, 22 года, то есть, когда стало понятно, что сорвался близкий, вот это был первые 5 недель, это был первый этап этой войны. Потом была поздняя весна и лето 22 года, когда вот это, после этого первого сорвавшегося близкрика был определенный хаос у российской армии, и за счет этого хаоса удалось выгнать их, например, из Харьковской области и из Херсона. А дальше с осени 22 года у нас идет вот с огромными потерями, с огромными жертвами, но идет примерно одно и то же. И если с обеих сторон это останется как есть, значит, и ситуация будет такая, как есть. Потому что с какой стати меняться?
Вы сказали, что при администрации Байдена не будет каких-то существенных изменений.
Байден не пошлет войска в Украину. Вот то, что я имею в виду. И Байден не скажет Путину, что уходи, или мы разбомбим Москву. Про Байдена уже известно, что он ничего из этого не сделает. Что сверх этого может сделать такого, что поменяло ситуацию, я не представляю. У меня фантазии не хватает. Все добрые пожелания, озабоченность, мы все это проходили, и она, в общем, никого особо уже не интересна.
А есть опасения у украинского военного руководства по поводу ближайших выборов в Соединенных Штатах, и что будет, если выберут Трампа, который сейчас лидирует по опросам? Если вроде бы и Байден...
По поводу военного руководства, какие опасения есть, я не знаю. Я не из украинского военного руководства, и они со мной, наверное, тему не обсуждают. Это тоже вполне очевидная вещь, то есть здесь не нужно иметь какую-то секретную папку с суперсекретным докладом, чтобы понимать, что Трамп такой непредсказуемый чувак. С одной стороны, мы, конечно, все этого опасаемся, потому что он делал заявление, которое, если воспринимать их буквально, как то, что он, вот если он будет президентом, он ровно то и сделает, о чем он говорит. То, что он, может быть, уведет США из НАТО, может быть, он пресечет всякую помощь.
За 24 часа решит конфликт?
Но смягчает эту ситуацию отчасти то, что мы знаем, что Трамп делает очень много разных заявлений. И, то есть, вот если вы хотите какого-то светлого пятна в этом сюжете, что Трамп становится президентом в январе 2025 года, то светлым пятном можно считать то, что совершенно не факт, что он будет делать то, о чем он говорит. Более того, независимо от того, Трамп, Байден или Харрис, или кто-то будет вице-президентом у Трампа, потому что вот сейчас такие возрастные выборы в США, что это не всегда далеко так бывает. В нормальном случае вице-президент — это, ну, не суперважная фигура. Последний вице-президент, который вот так вот прямо, не выиграв новые выборы с благословения своего уходящего патрона, а прямо пересев кресло патрона, это был кто? Это был, по-моему, Форд, да? То есть 50 лет прошло с того момента. За последние 50 лет вице-президент США эта фигура не суперважная. Но это такой... На выборах он помогает как-то кучковать электорат. То есть считается, что если основной кандидат президента, условно говоря, там с севера, то это должен быть с юга. Если один либеральный, другой более... Вот он как-то дополняет, да. И на выборах же этот кандидат-вице-президент, он такой атакующий. Потому что когда вы в итоге уже сходитесь один на один, когда вы закончили все праймерис, вы сошлись на один с вашим соперником из другой партии. Если вы вот прямо сами его мочите, то к вам прилипает негатив. Вы получаетесь такой, ну, как школьный хулиган, да, булли. Поэтому лучше, чтобы за вас это делал кто-то другой. То есть там есть такая традиционная, ну, тоже в связи с Трампом она несколько сместилась, но традиционная функция у кандидата в вице-президенты – быть такой дубинкой, которой его принципал бьет своего конкурента. И наоборот, соответственно, да, принципала бьет тот вице-президент. Но именно на этих выборах ситуация такая, что оба кандидата возрастные, особенно Байден, естественно, да, и шансы, что вице-президент вот именно в ближайшие 4 года, в смысле с 25 по 29 год, то есть следующую президентскую каденцию, что он вдруг может пересесть в кресло президента, они, ну, сильно заметно выше, чем в среднем. Мы даже сейчас уже не берем всякие истории с импичментами, да, которые там все... Они стали более возможны последние годы, потому что как-то эта тема разблокировалась. Если до начала 21 века было всего 3 таких более-менее попытки импичмента, то вот только на Байдена, не на Трампа, у них на обоих, значит, по одной было. Ну, не суперсерьезных, да, не, не приведших в итоге к отстранению, но, по крайней мере, об этом уже не неприлично говорить. Поэтому я все это так долго говорю, да, чтобы объяснить, что мы, во-первых, не знаем, мы не можем быть уверены, что если избирают Трампа, то 4 года будет президентом Трампа, если избирают Байдена, то 4 года будет президентом Байден. И это важно и в том числе и потому, что любой американский президент, вот с какого бы он ни шел программы, и что бы он ни заявлял на этом раннем этапе, он так или иначе будет вынужден иметь дело с реальностью. Реальность такая, что есть Россия, у которой есть Путин, который не может дать задний ход. Но вот он не может завтра объявить, что все, мы выиграли эту войну. Да, ну, точнее, может, да, почему, кто ему запретит. Но хаос, который начнется после того, как вы миллиону этих чуваков, которые сейчас получают деньги, которых они в жизни своей не держали в руках, скажете, все, ребят, война закончилась, вы молодцы, герои, но теперь это народное хозяйство давайте. На граждан. А бизнес уже весь перестроился. То есть бизнес, сейчас в России бизнес, который не имеет отношения к войне, он сильно теряет. Процветает только то, что может жить либо с военных заказов, либо за счет зарплат тех людей, да, и там выплат гробовых тех людей, которые проходят через руки вот этих воюющих. И если все это одночасье попытаться свернуть и сказать, все, мы возвращаемся к мирной жизни, то это просто невозможно. Значит, без войны в Украине ли, или с Европой ли, или с Казахстаном ли, или с кем-то еще, Путин и Россия просто не способны существовать. Любой американский президент, как бы он там ни целовался, ни обнимался с Путиным в предыдущие годы, да, как бы он ни, что бы он ни обещал, что он принесет какой-то мир и так далее, он вынужден иметь дело с вот этим фактом. Поэтому, ну, я менее панически отношусь к фамилии Трампа и к словам «вау-вау-вау, сейчас Трамп станет президентом, и все закончится». Mm-hmm. Ну, менее, чем, может быть, там некоторые люди вокруг меня. Я могу ошибаться, естественно, да, это такая моя довольно субъективная, ну и, в общем, на пальцах сделанная оценка. Но это то, что я чувствую. Если вы хотите спрашивать по моей интуиции и как я,
да, конечно,
в принципе, это... отношусь к тому, что будет в начале следующего года, ну вот так. Не так страшен, может быть, Трамп, как сейчас его маливают. Ну, посмотрим. Пока там люди, которые больше меня понимают в американской политике, говорят, что шансы Байдена все еще, ну, вроде выглядят предпочтительнее.
Ага, да. Все-таки. Будем следить. В подтверждение ваших слов, вот госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО никогда не вынашивал замыслов против России и не будет этого делать, потому что НАТО — оборонный комплекс, ну, вы об этом, по-моему, тоже как-то говорили, оборонный альянс, у него нет никаких замыслов в отношении России и не будет. Это к тому, что вы говорите, что никаких, значит, действий не будет предпринимать Америка, и у вас есть надежда. Неизвестно, насколько это...
Это очень разная вещь, извините, это очень разная вещь. Да. Отношение НАТО к России и вот это вот полная противоположность тому, что говорят русские дипломаты, что НАТО только спит и видит, как ударить по России. Это одна история. И отношение Америки — это совершенно другая история. Понимаете, НАТО состоит из стран, из Америки и из других стран, и целью этих стран, зачем им было вступать в альянс с Америкой, это чтобы не воевать с Советским Союзом. Вот если вы... Ну, смотрите, сейчас не 19 век, да, не 18, когда вы начинали войну, потому что вам понравилась соседская провинция, и кто вам запретит, да, вы проиграли, да, выиграли, вы молодец. Если сейчас прийти к датчанам, искать им: датчане, вот есть такая тема, значит, давайте мы повоюем с Россией, и там захватим, не знаю, что, Калининградскую область захватим. Датчане нас посмотрят и скажут: зачем? Зачем нам Калининградская область России? И вот НАТО состоит по большей части из таких стран, которым... Зачем им Калининградская область России? Зачем им Москва? Зачем им не знаю что? А когда мы говорим об Америке, допустим, в отношении Франции, то там совершенно другие истории. Потому что когда воюет Дания, например, отдала Украине всю свою артиллерию. О чем, я не знаю, знает об этом Россия или нет. Но, по сути, все пушки такого класса, которые сейчас используются в Украине, и которые Украина может с рельсов буквально пустить в бой, вот все, что было на руках у Дании, Дания это отдала. Ну, с одной стороны, могу сказать, а что-то Дания, сколько-то и Дании. А с другой стороны, спасибо им, конечно, большое, потому что другие не отдали, и у других эти пушки, скорее всего, заржавеют и будут списаны в итоге, и придется еще платить за их утилизацию. Но они так и не помогут, да, не придет сюда Украину, не помогут спасти чьи-то жизни, а другие, соответственно, убить плохих людей. Но Дания и Франция, допустим, руководствуются совершенно другими системами координат, да. Президент Франции, когда он говорит о том, что Европе угрожает опасность, он, видимо, имеет в виду действительно это. Потому что Франция тоже, видимо, на Калининградскую область никаких видов не строят. А, да? Но Франция понимает, что если будет сломано вот это вот понятие о том, что Путин не может сунуться в Прибалтику, Путин не может сунуться в Польшу, вот в те границы, да, которые уже Европа и уже НАТО. Если это сломать, то хаос, который при этом начнется, ну, он ударит по большим странам гораздо больше, чем по маленьким. То есть как раз о чем мы говорим. НАТО не будет инициировать никогда столкновение с Россией. Но отдельные самостоятельные страны, тем более Франция, у которой есть ядерное оружие, которая в этом смысле чувствует себя гораздо более независимо от американского зонтика, который, там, может быть, другим странам по другим причинам в другой степени необходим.
Угу.
Эти вещи нужно различать.
Ну, они же все равно оглядываются на позицию Америки.
Конечно.
Страны Европы.
Просто когда эта позиция отрицательная, когда она пассивная, да, и чем острее ты понимаешь, что это касается тебя лично, тем ты, ну, тем более жесткий выбор перед тобой стоит. Перед, допустим, Данией это жесткий выбор не стоит. Перед Финляндией он стоит довольно жестким. Финляндия так долго пробивалась в НАТО через противодействие Турции, противодействие Венгрии.
Ну да, как и Швеция.
Не потому, что вдруг, значит, у них какие-то глаза открылись там, да, в 23-м году, и что они вдруг поняли, что рядом с ними такой агрессивный сосед. Потому что этот сосед радикально поменял свой образ действий, да, и стало понятно, что Финляндия реально находится под реальной, невоображаемой угрозой. И что эта угроза в 23-24 году выглядит совершенно иначе, чем она смотрелась в 21-м. Ну вот, пожалуйста, изменилась политика Финляндии. И вот Франция сейчас вступает, видимо, или уже вступила в ту же самую полосу, когда они понимают, что как раньше не получается, Америка устраняется, и Европе придется с Россией разбираться своими собственными силами. Вот у Франции начался дрейф в эту сторону.
У Германии пока не начался.
Далеко, да. У Германии не начался, хотя Германия, поэтому что Германия пострадает раньше, чем Франция, если что-то начнется.
Да, Илья, вот вы в прошлом эфире с Айдаром Ахмадеевым говорили о перспективе переговоров. Ну, в принципе, вы сегодня эту позицию повторили свою о том, что невозможно идти на переговоры, потому что Путину необходима война, и пока он есть, война будет продолжаться. Вы это объяснили, потому что и бизнес сейчас заточен на военные рельсы, и, значит, люди, которые на фронте, они привыкли зарабатывать хорошо, и придут они с оружием, а их, например, загонят на работу за 20 тысяч рублей, как они до этого, где, например, работали. И это невозможно. Но, тем не менее, не так давно даже президент Зеленский в одном из интервью не исключил возможности переговоров с Путиным даже до возвращения Украины к границам 91 года. Я уверена, вы помните это высказывание. Что это было? Почему он так сказал? Были ли какие-то общественные дискуссии вокруг этого, что возможно заморозить на линии соприкосновения сейчас, а потом уже дипломатическим путем возвращать земли? Нет, это не об этом?
Никаких общественных дискуссий на эту тему нет. Зеленский так говорит, потому что это его работа. Его не исключать разные вещи, которые, значит, может быть, и нужно было бы исключать, и говорить о том, что он не исключает, это часть его работы. Смотрите, есть грань такая, да, которая не всегда заметна, мне хочется, чтобы она была заметна. Вести переговоры с Путиным можно.
Угу.
Нет вообще никаких проблем, чтобы вести переговоры с Путиным.
Так.
Проблема заключается в том, что с Путиным нельзя ни о чем договориться. Даже если ты с ним о чем-то договорился, это записали на бумагу, положили, подписали, приложили большие печати. Зная Путина, мы знаем его четверть века. Вот в его нынешнем качестве. Да, так вообще-то дольше, учитывая, что сейчас там все интересуются, чем он занимался в 90-е годы и раньше. Мы знаем этого человека, мы знаем, что когда он посчитает, что ему удобно отказаться от того, что на этой бумажке написано, он откажется и скажет, что он прав, потому что эта бумажка ничего такого не предполагала. Он даже не будет официально разрывать. Россия не так часто делала такие вещи, как официальный разрыв какого-нибудь международного договора. Да, там всякие, ну, была серия вот этих вот эпизодов, когда выходила вся эта Европа,
были, да, угу,
финансировала всякие разные договоры, но на самом деле это, не, это, ну, это скорее такой дипломатический пиар больше, чем дипломатика таковая. Но во всех важных вещах Россия, как правило, не разрывала международные акты, а просто нарушала их и говорила, а мы ничего не нарушали. Вот это так и должно было. С Будапештским меморандумом пресловутым так было. И со всем, что действительно важно, Россия поступала именно так. Поэтому вы можете быть уверены, что как только вы подпишете что-то с Путиным, это только до того момента, и момент настанет скорее рано, чем поздно. Мы скорее будем считать на месяц, чем на годы. Когда Путин посчитает, что окей, все, чего мы хотели достигнуть, эту бумажку мы достигли. Например, мы приостановили санкции, моментально найдутся люди, просто гадалки не ходи, типа того же Орбана, который скажет, все, перемирие подписано, снимаем все санкции, пусть Россия покупает все, что хочет. За полгода вот с таким ослабленным или вообще снятым режимом санкций можно перевооружиться, можно купить все, что ты хочешь, и с новыми силами, объявив, что Украина подло нарушила перемирие, разбомбила какую-нибудь там нашу очередную автобусную остановку в Белгороде. Значит, вот теперь все, мы отказываемся сотрудничать с этой подлой страной и идем снова в атаку. У нас снова спецоперация. Поскольку все понимают, что Путин сделает ровно так, то вести переговоры с Путиным можно, а достигнуть таким путем мира нельзя. И дальше это выглядит только так. Вы начинаете переговоры, да, вы чего хотите достигнуть? Вы понимаете, что мира вы так не достигнете. Вы можете попробовать выиграть время. Не очень понятно, насколько это возможно. Вы можете попробовать продемонстрировать кому-то на внешней политической арене, что Путин вот такой вероломный и так далее, и так далее. Все, кто хотел понять, что это Путин, и даже многие из тех, кто не хотел о нем что-то понять, уже давно понимают, что такое Путин. Там демонстрировать нечего. И непонятно вообще, ради чего Украине такие переговоры вести. Мира Украина таким путем не получит. Передышку она, может быть, и получит, но Путин эту передышку использует лучше, чем Украина. По причинам, о которых я сказал. У него это тоже будет передышка. Он тоже сможет без обстрелов, да, и, скорее всего, без таких жестких санкций восполнить то, что он потерял за эти два года. Поэтому переговоры возможны, а мир невозможен. Вот это основная беда. Что бы там по этому поводу не говорил Зеленский.
Ну а как вы себе представляете окончание конфликта? Именно мир. Вот устойчивый мир.
Вы это понимаете, что такое? Хэппи-энда в этой истории не будет.
Да.
Его не будет. Либо Путин умирает, его преемник начинает откупаться от того кризиса, который Путин ему создал. Ну, допустим, если завтра Путин умрет, кто у нас будет исполняющим обязанности президента?
Мишустин. Ну, пока вот у нас скоро инаугурация, там, да, может быть, Мишустина заменит на этом посту, но вряд ли как будто.
Ну,
вот.
Может, да, но заменит его на кого-то такого же, скорее всего, пошиба. А вот этот Мишустин такой дядечка, совершенно не фашистского типа такой, значит, ну, симпатичный коррупционер, да, на фоне Сталина.
Ну, логовик, ну да.
Вот он, оказавшись в ситуации такой, да, ну, скорее всего, начнет откупаться какими-то разными уступками от той проблемы, которую ему создал предшественник. Это может быть каким-то путем, не к хэппи-энду ни разу, да, но каким-то путем к выходу из этого. А как вы хотите при живом Путине достигнуть какого-то мира? Ее просто не будет. Вот давайте скажем эту фразу, она страшная, она неприятная, неприятно себе говорить. Но давайте скажем ее себе еще раз вслух. Я ее сказал уже давно. Я не знаю, для кого из нашей аудитории это будет каким-то удивительной новостью. При Путине мира не будет. Нет выхода из этой войны. Она будет продолжаться. Если эта война каким-то образом закончится, да, там, заморозкой какой-то, да, значит, сразу же, немедленно начнется какая-то другая война. Просто потому что рельсы мирные разобраны и переплавлены на снаряд. Мирных рельсов в России сейчас не осталось. Их придется прокладывать каким-то другим людям, а не тем, которые эту войну начинали и которые ведут.
Ну, смотрите,
Илья... Сценарий, при котором Путин остается, а война заканчивается, его не существует.
Не существует.
Вот у меня моей фантазии на то, чтобы его представить себе, не хватает.
Мирные рельсы...
Обманывать я тебя и вас на эту тему не хочу.
Да, мирные рельсы разобраны, но, тем не менее, вот эти военные рельсы, они же тоже не были готовы вот к началу вообще вот конфликта, войны, потому что рассчитывали-то на 3 дня. И в процессе уже достраивали эти военные рельсы, но также можно будет постепенно как-то их расформировать.
Ну, нет, то есть это как... постепенно не получится. Вы можете, ну, уже видели, да, мы все наблюдали это с близкого расстояния. А когда был первый период вот этого хаоса после провала Блицкрига, когда стало понятно, что вот план А и, наверное, план Б тоже, если он был план Б, что вот они не реализовались. Нет ни капитуляции, нет ни оккупации половины Украины, а есть вот этот сухопутный коридор в Крым, да, и изгоревшие остовы российской техники в Буче и на Киевской трассе. А у них для того, чтобы выстроить нынешнюю систему, ушло где-то порядка года. Но это делалось под очень жесткой вот такой вот мобилизационной палкой. Под мобилизацией я имею в виду не призыв солдат, да, а мобилизацию, я имею в виду мобилизацию экономики. И российская экономика это пережила ровно потому, что в нее вливалось очень много денег, гораздо больше, чем нужно было бы там какие-то другие обстоятельства. Там
и спасибо. Кубышку разморозили,
да.
Да,
и всем кубышкам, впрочем.
Да.
Но вы не можете эти процессы запустить обратно. Они анизотропны, они не оборачиваются в обратную сторону. Потому что вы не можете на переход к мирной жизни тратить деньги в таких количествах, как на мобилизацию общества. Понимаете? Не работает. А у вас, грубо говоря, это имеет вид вот того же самого наводнения. Да? Непонятно, сколько, какой ущерб это наводнение причинило России. Но понятно, что там счет на миллиарды, если не на триллионы. И тоже смотря как считать. Если считать, что проблема человека – это не проблема государства, и там, если у кого-то его квартира, допустим, да, пришла в полную негодность...
20 тысяч рублей достаточно компенсации, да.
Ну да. Там можно это не учитывать в статистике, можно учитывать. В общем, по-разному. Да? Непонятно, какую цифру назовете. Но, в общем, эта цифра, ее нужно как-то выложить. А ее можно еще не укладывать. Да? Можно сказать, что люди, ну, терпите до конца войны. Там, да, мы вам не дадим ничего, значит, это Божья воля, значит, по грехам вашим вам Бог послал на воде. Терпите. У страны есть более важная задача. А вот с процессами обратного направления так не получается. Вы не можете там вытянуть еще сколько триллионов из бюджета и сказать, вот эти деньги мы платим на то, чтобы трудоустроить наших героев СВО. Ну, просто так не будет. Вот так деньги в России тратиться не умеют. Поэтому нет. Я уверен, что никакого хэппи-энда в этой истории быть не может.
Ну, Илья, вы все-таки не сказали, а мир, он как будет выглядеть устойчивый? То есть это что должно случиться? Какое событие? И вот это как просто
я видеть? Я вам сейчас скажу, но вам не понравится мой ответ.
Да, это ваше
устойчивый
мнение.
Устойчивый мир – это Россия, ваше, которая распалась на части. Угу. По очень простой причине. Я об этом говорил и с вашими коллегами, и в других местах. Если бы эта война за вот первые недели, да, когда Блицкриг не удался, если бы Путин попытался, был готов, в принципе, он, видимо, не был готов никогда, но если бы он попытался откатить все к состоянию на 23 февраля, то есть уйти из тех мест, куда они вторглись, начиная с утра 24-го, с ночи, да, сделать вид, что ничего этого не было, или это была какая-то ошибка, недоразумение и так далее, тогда, может быть, какой-то вариант последующей мягкой трансформации к обществу, которое не больно войной, в России, может быть, еще оставался. Но последние два года детям в школах каждый день рассказывают о том, какая это хорошая война и как ее правильно воюют. Десятки, может быть, сотни тысяч детей в России, у которых убили отцов, кто убил? Как вы убили? Кавказские нацисты, с которыми воевал Путин. Выкорчевать это, когда это два года пускало корни, еще не закончило пускать. Вот мы сейчас с вами говорим в эфире, а какие-то Марья Ивановны детям объясняют, что твоего папу, значит, убили нацисты в Украине. Поэтому прости, пожалуйста,
не
большой
все, там. Не все Саша, все-таки да, объясняют.
Чтобы...
Да.
Не все, но достаточно. Понятно, что не все. Я говорю сейчас не о том, что нет хороших людей, там честных учителей, и те, кто все это понимает. Я говорю о том, что их наличие на большую картину не влияет, к сожалению, большому, да. И потому что их не настолько много, и потому что репрессии позволяют их заставить многих из них заткнуться, кто не затыкался бы, если бы этих репрессий не было. Это сейчас не об этом мы сейчас говорим. Мы говорим только о реальных последствиях. Людей, которые, если оставить все как есть, если Россия останется вот такой, как она примерно есть, готовых стать топливом для новой войны через 5 лет, может быть. Может быть, через, уж точно через 15, когда подрастет поколение детей, которые сейчас через все это проходят. Их слишком много, и никуда не денутся. Если вы не придумываете, что делать с Российской Православной Церковью, которая стала просто филиалом Маргариты Симоньян. Что делать с Маргаритой Симоньян? Ну, там с одной Маргаритой, может быть, и можно как-то с ней разобраться, да, но их таких Маргарит сотни, если не тысячи. Если вы оставляете все более-менее как есть и даете всему этому, вот как в, да, там, в скотомогильнике, попреть как следует, да, не заливая его бетоном сверху, не принимая никаких специальных мер, там, да, не ограждая территорию, то все это прорвется через очень небольшое количество лет. И стабильного мира, о котором вы говорите, в этом сценарии просто нет. Потому что есть люди голодные, есть люди ограбленные. Ну, может быть, не голодные в буквальном смысле, да, там от голода в России не будет. Но их много, они никуда не делись, они не погибнут. Их не посадят всех в тюрьму. Их не вышлют никуда, да, их не лишат там права голоса. Они более-менее останутся как есть. Их десятки миллионов. Я думаю, что это не большинство в России, потому что большинство в России – это все-таки болото, которое и не за, и не против, оно вот там плывем по течению и не высовываемся. Да? Но все равно десятки миллионов, ну так грубо я оцениваю к 20 миллионов, если хотите. Это вообще ни на чем не основано. Чтобы назвать какую-то цифру, мне кажется, 20 миллионов людей, которые непосредственно бенефициары этой войны или ее соучастники, и, в общем, так или иначе, они будут топливом для сантимента.
А распадение страны,
если Россия распадается на разные части, то возможность этого ресентимента резко понижается.
Почему?
Потому что это будет сложно сконцентрировать на идее внешней войны. Потому что если... Особенно это связано с темой репараций, да? Если окраины вдруг вспоминают, что они угнетенные, вообще-то это центр решил воевать, а они были под пятой колонизатора, да? То, может быть, это повод их не платить потом. И вообще как-то не чувствовать на себе такое даже не столько финансовое, сколько, может быть, моральное бремя ответственности за эту войну.
Ну, может быть, гражданская война?
Гражданская война между разными государствами невозможна, вы понимаете, да? Если потом Соединенные Штаты Сибири вдруг решают, что у них есть территориальные претензии к Федеративной Республике Волги, допустим, да, я сейчас отговорю от балды и фантазирую, но пример понятен, то это не будет гражданская война. Это будет война разных государств, которые говорят на одном и том же языке, но, в общем, это не какой-то исключительный случай в мировой истории, да и в российской, в общем, тоже. Там, допустим, когда Московское княжество воевало с Литвой, это была война двух русскоязычных государств, где говорили на русском языке и там, она не была ни разу гражданской. В общем, такие вещи в реалии 21 века тоже вполне возможно. Это понижает, вот такой сценарий понижает шансы новой большой войны и попытки снова покорить Украину. Если Россия остается одним куском, если Путин заканчивает, говорит, Путин, было недоразумение, сейчас мы там быстренько осудим его ближайших сотрудников, остальных амнистируем, уже пусть дальше кто что-то заработал на этой войне, какую стиральную машинку себе домой тащил, кто-то стиральную машинку, кто-то унитаз, кто-то миллиард. Да, кому как повезло. Вот тот пусть уже с этим всем добром остается, не будем вспоминать худого, кто старое поменяет, тому глаз вон. Давайте как-то жить. Через 15 лет мы будем иметь новую войну. Чудо должно случиться какого-то планетарного масштаба, да? Чтобы этого не произошло. Поэтому, извините, но вот дела обстоят довольно грустно. Мы не живем на облаке. Мы живем на довольно невеселой, нашими с вами усилиями, невеселой земле.
Да, но вот пока не чувствуется сепаратистских настроений каких-то вот настолько, чтобы все так обернулось.
Нет, сейчас их нет. Понимаете, сейчас их нет. Просто после поражения они могут возникнуть как грибы на ровном месте. Причем далеко не по национальным границам, да? Это какой-нибудь местный бандит в сугубо русскоязычном каком-нибудь сибирском регионе, который понимает, что сейчас его уникальный шанс жизни стать из авторитетного бизнесмена с риском завтра приземлиться в Лефортово по приказу из Москвы. Или где будет столица России, в Петербурге, может быть, в Крестах. Ты можешь стать внезапно ханом Кучуном. Это совершенно не обязано быть национально окрашенным или каким-то иным путем. Да? Но путинские элиты региональные, вот они такого вербуются из такого рода людей, для которых такая корыстная шкурная мотивация и сепаратизм не ради каких-то высоких идей, какой-то национальной идентичности, а просто чтобы не иметь над собой вот этот вот постоянно висящий дамоклов меч, что завтра за тобой полетит арестная команда. Вот такие варианты я очень даже верю.
Но это же может быть опасно, ведь ядерное оружие сейчас...
Конечно.
В России,
вы хотите безопасно выйти из этой войны? У меня нет для вас предложения, извините.
Да.
Еще раз, хэппи-энда не будет. Большинство из нас, из тех, кто нас сейчас слушает, да, доживут, чтобы увидеть этот занавес, да, когда он будет опускаться. Но это не будет счастливый конец.
Да,
И безопасным он мало для кого тоже будет.
Да, от несчастливого конца к несчастливому настоящему. Вот накануне 5 человек погибли, как сообщается, 28 пострадали в результате ракетного обстрела по Одессе. Я думаю, наша аудитория уже читала в новостях, но тем не менее нужно повторить, который произошел вот среди пострадавших, указывается, двое детей 16, 5 лет и беременная женщина. Четверо человек находятся в тяжелом состоянии. И вот видели все кадры в соцсетях. Я думаю, что из-за обстрела загорелся дворец студентов Одесской юридической академии, который местные жители называют замком Гарри Поттера. Такое потрясающее действительно здание, архитектура красивая.
Извините, это не потрясающее здание, это, конечно, такой алиповатый кич, в общем, да?
По крайней мере...
Скорее цыганская барокко, чем шотландский замок.
Да, но тем не менее, это место туризма, туристический объект, там ходят люди, гуляют с собаками, туда все приходят, во-первых, там учатся, и просто туда приходят посмотреть. Вот, ну, туристы, которые раньше приезжали, по крайней мере, когда была такая возможность, туда приходили посмотреть. Вот, тем не менее, сейчас такие обстоятельства происходят. Это даже уже сложно комментировать, поскольку практически ежедневно идут обстрелы. Но, тем не менее, вот настоящее, настоящее оно такое. И вот вы как раз говорили о том, что, возможно, кто-то из стран Евросоюза, но вот вы все-таки думаете, что Франция может быть в перспективе, какую-то займет такую самостоятельную позицию и как-то начнет активно, проактивно действовать в сторону помощи Украины. Но как вы относитесь к резолюции, которую тоже, ну, вы обсуждали, по-моему, с Ириной Алиман сегодня, но тем не менее, вот для нашей аудитории «Живого гвоздя», который Европарламент принял о том, что выборы в России как раз-таки нелегитимны, призвал их считать нелегитимными, не сотрудничать с Владимиром Путиным. Эти резолюции, они в принципе что-то значат? И лично для Путина они что-то значат? И вообще для международных отношений? Да. Угу.
А для Путина в постановлении на сегодня не значит почти ничего. Угу. Это значило бы довольно много в условиях до 2022 года. Это тот шаг, который нужно было сделать как минимум в 2018 году. Ну ладно, там первые два срока Путина, их можно оставить за скобками. Но уж в 2018 году его нужно было сделать точно. Его не сделали тогда, сейчас обед, которому была дорога эта ложка, он уже, извините, простыл. Если эта резолюция станет... она не обязана этим стать. Да, это вот просто вот такая пунктирная линия. Но если она станет формальным поводом для каких-то из больших европейских стран, не для Люксембурга, извините, при всем уважении к Люксембургу, разорвать отношения с Россией, закрыть посольство и отключить телефон, тогда это сигнал. Я не думаю, что так будет. Потому что, на самом деле, причин сделать это с 2022 года хватало более чем у всех. Может быть, да, может быть, какой-то колеблющийся бюрократ, который считал, что вот у него нет для этого формальных оснований. Может, у него оснований не получит, но, честно говоря, не верится. А без разрыва дипотношений любые декларации о формальном каком-то непризнании, ну, они, к сожалению, недорогого стоят. Если это все будет двигаться в сторону какого-то усугубления с этой войны, да, может быть, на каком-то из развилок, на каком-то из поворотов кто-то найдет способ использовать эту резолюцию действительно как такой формальный повод, если не вескую причину. Но в терминах конца апреля 2024 года это достаточно пустой документ. Уж извините, если кто-то на нее возлагал большие надежды.
Да, Илья, вот в тот же день в Конгрессе, когда голосовали за выделение помощи Украине, проголосовали также за конфискацию активов России. В целом, как это... И как раз вот российская сторона, со стороны вот Марии Захаровой, МИД выражал негодование, мягко скажем, по этому поводу.
Ну, а что же им еще выражать?
Да. Но, тем не менее, это реализуется в полной мере со стороны США, и последует ли пример Соединенных Штатов и европейские страны, которые сейчас уже вот, не признали выборы президентские?
Я думаю, что Штаты скорее, чем Европа, это реализуют. Если вообще кто-то это реализует, то Штаты, скорее всего, начнут. Угу. И мы же говорим не об активах, таких как виллы там, какого-нибудь российского чиновника. Да? Это честные активы. Там речь о суверенных активах. То есть то, чем Россия может распоряжаться непосредственно, а не через какие-то тареры. Наверное, там в худшем случае, да, Путин может приказать каким-то своему чиновнику продать свою виллу и на нее купить какие-нибудь нужные ему детальки, но до сих пор этого не практиковалось. США, у них больше возможности это сделать, в том числе потому, что США могут прийти в какой-то банк при желании. Пока такого желания нигде не демонстрировали. Не на уровне голосования в Конгрессе, а на уровне администрации, от которой это зависит. Вы можете прийти в банк, если вы Соединенные Штаты, и сказать: так, вот у вас там лежит вот это вот, да, или вы принимаете на решение, что мы его конфискуем, хотя вы нам и не подчиняетесь, потому что вы какой-нибудь швейцарский банк. Или вы больше не будете вести бизнеса ни с кем из США. Вот когда вы США и когда вы там госдеп, да, у вас такой номер может пройти. А когда вы какой-нибудь, ну, пусть даже Макрон какой-нибудь, да, но говорите об этом с Райффайзенбанком, когда вы скажете: да, мы вас очень уважаем, Франция, замечательная страна, хорошо, вино, все прекрасно, для мур-тужур, но нет. Нам вот эта ваша новая позиция не близка и не симпатична. А из Европы с ее такой большей, сокращающейся, но все еще большей децентрализацией в этом смысле, конечно, быть лидером в вопросе о конфискации российских активов, ну, сложно. Скорее всего, европейцы, если пойдут, то пойдут к элеваторе США. Это большая история, потому что действительно большие деньги. Путин рассчитывает, что в какой-то момент он их разморозит и как-то выведет и использует. Но если будет сделан этот шаг, если деньги у него заберут окончательно, тем более, если их отдадут Украине. Это, в общем, две большие разницы. Забрать у Путина, о, да, и отдать Украине. Это, конечно, будет большое подспорье.
А как это соотносится с священным правом частной собственности?
Ну, оно только в присказках священно, да, но нигде и никогда не священно настолько, тем более у государства. Государство принято частной собственности. Но оно нигде никогда не настолько священно, чтобы в условиях войны не начать там пускать каперов, например, да, знаешь, что такое каперы, аудитория, такие легализованные пираты, как бы на службу государства, капитан Блад. Не конфисковывать там товары у всяких купцов и прочее, прочее, прочее. Это старинный уважаемый институт. И если уж вы меня спрашиваете как юриста, да, всегда так было и, скорее всего, так и будет. Так будет. И тем более говорить о частной собственности государства, ну, в данном случае, конечно, неуместно. Это не частная собственность, это эти деньги, такая же военная контрабанда, как снаряды, ракеты, чипы и прочее, прочее. Да. Подобная продукция.
Вот Илья как раз Райффайзенбанк упомянул, и вот новость была о том, что крупнейшие европейские банки, продолжающие работать в России, заплатили в 2023 году.
Ну, потому я и упомянул.
Да, больше, да, на 800 миллионов евро налогов в российский бюджет, и это в 4 раза больше, чем до начала войны. Вот, то есть продолжают работать, зарабатывать спокойненько, вот, но при этом... Идет у нас война. Что касается Телеграма, следили за этой историей? Вот как раз новость была, что Телеграм отключил несколько украинских ботов, которые собирали данные о расположении российских войск и объектов. И это и там ГУР, бот ГУР СБУ и украинского Минцифры. Потом появилась новость о том, что вроде бы как эти боты включили. В Раде были обсуждения, запретить Телеграм в Украине, не запретить. Какие есть общественные дискуссии? И вот на ваш взгляд, Телеграм, он опасен чем-то? Нужно его как-то запрещать?
Смотрите, я столько уже работал адвокатом и столько исходил из того, что за мной следят. И это иногда подтверждалось, иногда нет, но как-то проще всегда исходить из того, что следят. Что для меня, в смысле, Telegram не сильно отличается от любой другой вот подобного рода другого приложения. Да? То есть я исхожу из того, что все, что есть на телефоне, потенциально доступно. Наверное, не у всех это так. Наверное, кому-то некомфортно там внезапно думать, что мой любимый Телеграм с такими красивыми стикерами может оказаться за мной шпионить. Но это не мир изменился, да, это вы просто что-то такое осознали, чего не осознали раньше. Так на самом деле было долгое время. Для Украины Телеграм – это не вопрос какой-то security там, да, тем более это не вопрос функционирования СБУ. СБУ может прекрасно обходиться и без своего Телеграм-бота. В этом смысле отключение было скандалом, было, а проблемой, на самом деле, ну, насколько я могу судить, со своего шестка не было. Но для Украины Telegram – это в первую очередь тема политики и медиа. В Украине действует то, что называется единый марафон. Абсолютно преступная вещь, которая ничем, кроме как политической цензурой и орудием контроля, не военной цензурой, еще раз. Военная цензура – это понятная вещь в условиях войны. Но только в мире, где есть интернет и Инстаграм, даже не Телеграм, да, это не работает. У вас любой человек, который захочет выложить в Инстаграме красивую историю про то, куда-то прилетела русская ракета, пусть даже и возмущен, что не должна туда прилетать русская ракета. Но он точно так же выполняет функцию корректировки, как если бы он это делал специально. И с этим совершенно марафон бороться не может. Но марафон сводится к тому, что все каналы, которые не готовы встраиваться в комплименты Зеленскому, отключены. А те, которые готовы устраиваться, эти комплименты по расписанию выдают. И при этом, как у власти, так и у оппозиции, есть понимание, что люди во многом ориентируются не на телевизор, а на телеграм-канал. Телеграм-каналы – это такая же важная часть медиапространства Украины сейчас, может быть, даже более важная, чем до войны. И поэтому вопрос об их запрещении – это вопрос, никак не связанный ни с безопасностью, ни с там, функционалом каким-то. Да? Если хотите... Вы хотите сообщить СБУ, что ваш сосед корректирует российские обстрелы, вы это можете сделать и без Телеграма. А это вопрос текущей политики. Поэтому Я не думаю, что была бы катастрофа прямо для общества, если бы Telegram запретили, но я это не очень верю, потому что, ну, должна это решать Рада, в Раде это должна решить партия «Слуга народа», а партия «Слуга народа», скорее всего, не решится запретить Telegram-канал. Угу. Мне так и есть, по крайней мере. Поэтому, ну, выглядит скорее, как такая буря в стакане воды, уж извините.
Да, ну вот вы сказали, что...
Я буду рад ошибиться. Если вдруг такое решение пройдет, это будет какая-то вау-история, но скорее ничем.
Да, что больше... Это политическая история. И вот Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке действий в стране некоторых пунктов Европейской конвенции по правам свободного
это
человека.
Это вообще не важно. Нет, это вообще не важно.
Ага, это не важно. Но, тем не менее, вы говорили, что Владимир Путин, он и так, например, ни что-то не соблюдал, не подавал никакие заявки о том, что вот какое-то время вот частично мы соблюдать не будем.
Да, очень хороший пример. Владимир Путин до последнего времени, до того, как его выперли из Совета Европы, не пытался ограничить действия конвенции, формально ограничить действия конвенции по России. Ее просто Россия не соблюдала на практике. При этом каждый раз подтверждая там стандартное начало письма, Министерство иностранных дел России свидетельствует свое почтение такой-то организации и далее бла-бла-бла. А с Украиной другая ситуация. Если кого-то эта новость... Я специально консультировался с коллегами, которые лучше меня понимают практику ЕСПЧ. Если кого-то вот эта новость о том, что Украина что-то ограничила, она прямо привела в какой-то ажиотаж, то напрасно. На самом деле, частично действие конвенции было ограничено еще при введении военного положения в конце февраля 2022 года. И на реальную ситуацию с тем, как Украина обязана эту конвенцию выполнять, и как ее в случае чего скорректирует Европейский суд, если ее суды не будут выполнять эту конвенцию, вот это заявление вчерашнее не... практически никак не влияет. Поэтому, ну, сенсация такая, скорее на пустом месте, чем что-то еще.
Угу. Вот уточню, речь идет о статье...
Я прекрасно понимаю, да, что в Украине много людей, там чиновников всяких, да, которые были бы рады, как любые чиновники, скомкать и выкинуть любой документ, который ограничивает их усмотрение. Но в данном случае это не та ситуация, это вряд ли возможно. Потому что Украина настолько тесно привязана к вхождению в Европейский Союз, уже не только Совет Европы. Нужно напоминать, наверное, что это две разных организации, да?
Да, конечно.
Без соблюдения правил Совета Европы вы не можете стать членом Совета, Европейского Союза, что просто выйти и сказать, мы отказываемся от конвенции, ну, невозможно, и никто не будет этим рисковать. Нарушения, конечно, происходят, да, безусловно. Но мы юристы, мы для этого и нужны, чтобы как-то с этим работать.
Но Европейский Союз обращает внимание, Совет Европы на нарушения, их фиксируют, например, и закрывают глаза.
В смысле?
Ну вот сейчас, которые происходят во время вот, военного положения, так скажем, и что вот как раз ограниченное время статьи, гарантирующей неприкосновенность жилья, тайну переписки, не вмешательство в личную семейную жизнь, свободу передвижения, права на свободу мысли и слова. Вы говорите, что ну, какие-то значит, вот эти вот правила нарушаются, их Совет Европы фиксирует, ну, то есть следит за тем, что вот Украина соблюдает эти требования.
Смотрите,
поскольку она стремится в Евросоюз.
Наверное, да. Я, наверное, не совсем точно выразился. Нарушения есть всегда и везде. До того, как Россию не выперли из Совета Европы, да, Россия была лидером, после того, как Россию выперли, стала лидером Турция, которая держала прочное второе место. Украина, поскольку страна, с одной стороны, большая по населению, ну, там, знаете, больше среднего размера европейской страны.
Конечно.
Но при этом с еще очень таким тяжелым родовым пятном советского правосудия, Украина тоже, в общем, была в лидирующих позициях именно по формальным нарушениям, по тем, которые признал нарушениями Европейский суд. Да и по валу жалоб, то есть по всем поданным жалобам, без учета того, какие из них удовлетворили, а какие нет, в общем, тоже Украина была в группе лидеров. В пелотоне, по крайней мере. А это не работа Совета Европейского Союза отдельно заниматься мониторингом нарушений. Этим занимается кабинет, не кабинет, так называется, совещание, по-моему, министров стран Совета Европы, там есть все эти процедуры, да, вы можете, в общем, я не буду сейчас читать лекцию по процедуре Европейского суда по правам человека, это неуместно, но в этом нет никаких новостей, и применительно к условиям военного времени, ну, практически это не поменялось.
Угу, да.
Более того, с учетом скорости рассмотрения в разного рода вопросов ЕСПЧ, мы можем ожидать, что то, что сейчас многие коллеги считают, ну, практически вот происходящими нарушениями тех или иных положений конвенции, Может быть, в итоге будет признано нарушением, но это будет еще там года через 3-4. Ну. Если кого-то осудили, как-то уж очень комкая процедура по случаю военного времени, и это случилось летом 22 года, и это действительно неправильно. Да? То, что неправильно от Европейского суда, Украина может услышать ну, где-нибудь году в 27-м, допустим. Да? И то, может быть, еще действительно ЕСПЧ скажет, что по военному времени, да, мы считаем, что нарушений не было, хотя в других ситуациях оно бы было. Поэтому об этом сейчас, ну, на мой взгляд, нет смысла говорить. Естественно, адвокаты, которые защищают конкретного человека, это используют полный рост. Мы будем как каждый раз, например? Когда государство будет говорить, что ну вот мы отступили от такой-то гарантии, потому что военное время, будем говорить, подождите минуточку. Почему вы считаете, что вот тот закон о военном положении и те постановления Верховной Рады, которыми продлевалось военное положение, почему они вот к этой ситуации имеют отношение? Почему вы считаете, что от этой статьи конвенции можно отступать в эти условия? Ну, мы считаем потому-то этого. Мы не согласны. Вот этот диалог, он будет происходить. Это никуда не делось.
Да. Илья, у нас немножечко времени совсем осталось, 5 минут. У нас такая бурная дискуссия всю прошлую неделю была по поводу новых фильмов, нового сериала ФБК «Предатели». Смотрели ли вы? Mm-hmm. Просто интересно ваше мнение. Вот как это видите со стороны? Насколько актуален этот фильм и в целом насколько он правдоподобный?
Угу. Значит, фильм очень актуален.
Так.
Потому что он вызвал ту дискуссию, которую он вызвал. Неактуальные фильмы такие дискуссии не вызывают. Я его не смотрел. Это вот как с Пастернаком, да? Я Пастернака не читал на суда, я его не смотрел, но поддерживаю.
Ага.
По очень простой причине. Этот фильм и никакой другой фильм не мог закрыть дискуссию о 90-х годах. Вот снять такой фильм, чтобы поставить точку, расставить все по своим местам, и уже все после этого окончательно никто ничего не может сказать, такой фильм не может снять ни Мария Певчих, при всей моей к ней любви, никто другой. А для того, чтобы начать дискуссию или как-то оживить ее, потому что, ну, казалось бы, события 24-го года, они такие, что можно уже и забыть и махнуть рукой на 90-е. Но нет. Для того, чтобы начать дискуссию, фильм оказался гениальным, бьющим в точку, ровно потому, что его все обсуждают, как вы говорите, последние 2 недели. Поэтому большое, наверное, спасибо ФБК за то, что они это делают.
Ну, вы будете смотреть?
Понимаете, еще раз, я признаюсь любви к ФБК. Моим клиентам из моей прошлой адвокатской жизни, когда я был адвокатом в России. Но я не аудитория их фильмов.
Угу.
Я, по сути, ни одного из них полностью не видел, только в отрывках каких-то. Да, опять же, по простой причине. Их аудитория – это люди, которые, посмотрев фильм о том, что прокурор города Москвы, оказывается, имеет отель в Черногории, подумают, а какой он негодяй. Он, получается, коррупционер, он ворует деньги. Значит, он плохой человек. А вот мне все эти промежуточные этапы, они мне не нужны. Я знаю, что он прокурор Москвы при Путине. И для меня это подводит черту. Если он при этом ворует деньги, кого-то насилует, ест детей, убивает животных, бьет жену, это уже ничего не добавляет к моему пониманию этого человека. И почти по всем без исключения персонажам расследования Алексея Навального и его команды ситуация ровно такая же. Они подводят своего зрителя к мысли о том, что человек плохой и система плохая, а я это знаю еще не посмотреть ни одного кадра из этого фильма.
Ну, согласна,
что... я плохой зритель в этом смысле. Я уже знаю, кто убийца, что убийца садовник, а смысл такой, чтобы болеть, что это был не садовник, а дворецкий.
Настоящий ценитель фильмов ФБК Илья Новиков. Илья, ну вы согласны, что Путин – это порождение 90-х, и это продолжение от политики Ельцина? Путин – продолжение ельцинизма.
Путин – это порождение
80-х. 80-х, вот.
Да, Путин – это порождение начала 90-х, да, того раннего периода, когда не было люстраций, не было чисток. И когда действительно сказали, вот есть такая карикатура на одном из моих любимых блогов с карикатурами, cnbc.com, значит, где Иисус, значит, вот так вот стоит и говорит, я вас всех прощаю. А под ним подпись такая, да. Как оказалось, это была плохая идея назначать Иисуса председателем трибунала по военным преступлениям. Вот подход, который по разным причинам, да, о них тоже интересно говорить, это не только залоговые аукционы, это там, в общем, тот клубок сюжетов, который сплелся к 91-му году. По разным причинам люди, которые должны были навсегда уйти из любой общественной жизни, может быть, кто-то из них должен был провести в тюрьме остаток своей жизни уже потому, что они сделали до того момента, оказались в наиболее выигрышном положении при первоначальном накоплении капитала. Путин только один из них. Мог быть не Путин, мог быть на его месте кто-нибудь другой. Но человек из этой когорты, имел предпочтительный шанс оказаться где-то на вершине этой пищевой пирамиды к началу нулевых, по ходу Ельцина. И при том, что да, Ельцин, вот если подводить одним словом черту под тем, что делал Ельцин, Ельцин — это человек, который привел к власти Путина. Это важнее, чем то, были у него какие-то коррупционные интересы, это важнее, чем то, как он обращался со своей семьей.
Ну и суперпрезидентскую конституцию потому, что... все-таки он продавил.
Не в Конституции даже. Ну, Конституция, наверное, вряд ли могла быть сильно лучше, чем она была в итоге, получается, в 1993 году. Но вы, если разбираться в Ельцине как сложной фигуре, да, там куча всего черного, белого, серого намешано. Но если вы хотите одну фразу, которая подводит черту под правлением Ельцина, это человек, который назначил преемником Путина, человека, который на 25 лет врос в власть и развязал то, что может стать Третьей мировой войной. И это, в общем, тоже, это, да, тоже убийца-садовник, да, то есть мне тоже не нужно знать, как Ельцин писал свою книжку, это я знаю по пересказам этого сюжета, да, чтобы как-то не забывать о том, что Ельцин кончился Путиным.
Спасибо большое.
Наверное, есть многие люди, и не бессмысленно им такие фильмы показывать, которых это не очевидно, там, да, или они про это забыли. Я про это просто не забывал.
Да, Илья, спасибо огромное за ваше,
спасибо.
За ваше мнение. Кстати, вот третья серия должна выйти на днях, возможно, даже сегодня, фильма «Предатели», сериала «Предатели». Спасибо большое, друзья. Я напомню, что у нас в гостях был адвокат Илья Новиков из Киева, персонально ваш. Меня зовут Евгения Родионова. Ну, а скоро совсем в эфир выйдет экономист Дмитрий Потапенко со своим еженедельным экономическим обзором. Оставайтесь на «Живом гвозде». До свидания.